Дорогие братья и сестры, наша программа на Православном радио продолжается, и сейчас в эфире «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника, это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
Итак, мы с вами продолжаем говорить об образах, об иконах Пресвятой Богородицы, Царицы Небесной. И сегодня вот каким образом мы обращаем наше внимание?
Ну вот, может быть, даже и не к одному придется образу. Вот посмотрите, 25 января по светскому стилю, а по церковному 12 у нас чтится, мы поминаем, чествуем прославленного сербского, значит, святителя Савву сербского. Жил он в 13 веке, и вот с его именем связано немало образов Пресвятой Богородицы.
Он что, писал их?
Ну, он не писал, но, собственно, даже вот обретение этих икон. Вот для обретение им икон. Ну вот с того времени они стали известными в сербской церкви, вообще вселенской церкви больше как-то вот. Вот. Ну, например, такие образы, как, скажем, Троеручица, знаменитая Троеручица, связана с преподобным Иоанном Дамаскином. Затем, значит, вот икона Млекопитательница, вот Акафистная икона. Ну и вот, в частности, вот именно в этот день, когда вот мы вспоминаем и особенно молимся вот святителю сербскому Савве, в этот день, значит, иконы Млекопитательница, Акафистная и совсем, ну, неизвестная в святцах ее.
Малоизвестная, скажем.
Да, малоизвестная, в святцах ее нет, но у авторов и, в частности, у, вот, значит, у Евгения Поселянина мы встречаем такую икону Божьей Матери, называемую попская икона.
От слова поп.
От слова поп, да. Ну вот как вот. Такое в просторечии священника порой так вот называют вот это. Вот попская икона. Но она тоже все-таки вот хотелось бы обратить внимание, потому что история многих икон, она... Эти истории вообще, они имеют такой назидательный для нас характер, поучительный очень вот, для нашей духовной жизни, для каких-то, может быть, ну, вот, размышлений о том, как мы живем, что, может быть, нам пересмотреть, исправить, или как мы это, говоря языком церкви, покаяться вот в чем. Вот, ну вот и вот такая икона, значит, попская икона.
Говоря об истории этой иконы, некогда один еретичествующий иерей, бог весть с каким, только во всяком случае не с хорошим намерением, притворно объявил себя православным и поступил в число братьев в Афонскую Хилиндарскую обитель. Там он оставался некоторое время, тая в своем сердце от людей свои злоумышления. С виду благочестивый, исполняющий все предписания монастырского устава, исправно присутствующий при богослужении и, по-видимому, молящийся он, этот еретичествующий иерей, казался многим его видевшим, если не праведником, то, по крайней мере, христианином, достойно носящим это высокое имя, еще более возвышенное имя иерея, руководителя других христиан-мирян. Это естественно, ибо взор человеческий не проникает ведь в глубину сердца, так?
Да.
Что скрывается в этой внешности? Какие тайные мысли скрываются за этой видимой оболочкой? Каковой цели стремится человек? Согласуется ли его видимая внешняя жизнь с его внутренним невидимым желанием? Все это не дано знать человеку, но... Еретичествующий иерей дошел, очевидно, до ослепления. Он забыл, что если ему удалось скрыть свои нехорошие намерения от людей, то он не может скрыть их от всеведущего Бога, которому известны все тайны человеческих сердец, из которого ничто не может утаиться. Ну вот, прежде чем были приведены в исполнение тайные намерения вот этого еретичествующего Ирея, Пресвятая Дева, Матерь Бога Всеведущего, призрела с высоты жилища своего и в праведном своем гневе скоро потребила с лица земли, потребила, интересное слово,
да, старинное слово,
да, этого волка в одежде овчьей, неся в крестном, неся в крестном году попскую икону Богоматери.
В крестном ходе это...
Ага. В крестном году попскую икону Богоматери, то есть в крестном ходе. Угу. Этот иерей неожиданно упал в море во время водосвятия и утонул.
Угу.
Вот такой случай.
Вот такой случай.
С тех пор ту чудотворную икону всегда носят во время крестных ходов и водосвятия, а так как носят ее при этом непременно иереи, то сербы и усвоили ей это простосердечное название «попская».
То есть наименование такое,
да,
вот...
поп вот такой вот там, да.
Да, этой иконе дано.
Проходил с ней. Вот одно из объяснений, откуда произошло вот такое своеобразное наименование данной иконы Божьей Матери. Ну, конечно, существует и много и других, да?
Да-да-да.
Толкований, да, вот, может быть, тоже расскажете
Об
этом?
Об этом тоже скажем. Ага. Ну, вообще, вот так вот, видите, что тайные какие-то намерения...
Они
какие-то,
скрыты от людей,
да,
порой,
скрыты,
да,
от людей.
Вот, которые общаются, вот, скажем, с человеком. В сердце, потому что не заглянешь человеческое. Но Богу и Божьей Матери...
Все это известно, все это известно. В общем-то, они вмешиваются в ход событий, чтобы предотвратить какие-то вот,
какие-то
пагубные,
да,
последствия.
Да, пагубные последствия.
Пагубные последствия. В данном случае вот сама Матерь Божия вот так вот вмешалась вот во все это. То есть, видите, что Церковь Божия, она вот так вот, ход событий вот эти вот, они вот...
Они
так
как-то
вот,
предвозвещают, да?
Да, предвозвещают, да. Угу. То есть, спасительно как-то устрояется.
Угу.
Знаете, возможно, может быть, вот даже вот в этом случае какие-то предупреждения ведь бывают о том, что необходимо пересмотреть свою жизнь.
Угу.
Вот, то есть, какие-то... Не вдруг и не сразу. Даже люди сами говорят, что прежде чем вот что-то произошло, было...
Что-то бывают какие-то знаки.
Да, ну, какие-то, наверное, знаки, какие-то предупреждения, что так ведь делать нельзя. Но при этом человеку дается свобода воли все-таки. Свобода воли.
Ты можешь пойти в том или ином
направлении. Да, в том или ином направлении. То есть свобода человеческая, она вот как-то вот...
Но Богом она не ущемляется.
Не ущемляется.
Бог дает право выбора.
Конечно, конечно. Ну, до тех пор, пока это не станет погибельной, погибельным для других окружающих.
Пока не будет угрожать чем-то,
да,
это.
Да,
да,
да. Угу. То есть не будет каких-то таких опасностей, не произойдет, что может пагубно как-то для множества людей. То есть поэтому вот это даже как-то утешает и все это, и дает какую-то надежду все-таки, потому что ведь человек бывает иногда делает какие-то шаги, заблуждаясь, даже может быть от чистого сердца что-то делает,
но заблуждаясь,
и вот он пойдет и куда-то зайдет, вот так посмотрит, оглянется и оказался в таком болоте, что надо скорее возвращаться, иначе... Что может быть? И так на опыте мы познаем и убеждаемся вот, в той правде, которая у Бога, в той правде, которая в Церкви Божией, вот это вот такое вот есть у нас. Убеждаемся на опыте и, в общем-то, и стараемся жизнь строить свою таким образом, чтобы...
Сообразуясь как-то с законами.
Сообразуясь с этими законами и как-то видя своих, скажем, детей или подчиненных, вот в каком они состоянии все-таки находятся, тоже как-то терпимо относиться к этому. Потому что ведь у каждого человека есть какие-то достоинства свои, достоинства какие-то свои. Поэтому как же можешь сразу раз так наказать, вот, или что-то раз остановить. Вот, поэтому вот такая вот история. Ну и вот, видите, вот и всех Господь вразумляет, Матерь Божия, и священников, конечно, прежде всего.
Конечно.
Ну, так что вот. Ну и как вот вы сказали, вот, такие, значит, слова в гневе потребила с лица земли. То есть как бы не истребила даже, а вот как бы потребила.
Потребила. Mm-hmm. Ну, то есть как бы воздействовала все-таки. Да. Воздействовала. Не то, что совсем уничтожила человека, но как-то направила свою руку.
То есть то, что произошло, виноват в этом сам человек. Уж никто иной, а сам человек. Ну и вот такое название. Далее, значит, здесь вот вы уже сказали, что существует и другое объяснение, вот наименование Попской икона. Эта чудотворная икона считается покровителем певчих. Певчих, потому что перстосложение у божественного младенца изображено такое, каким обыкновенно начальник хора подает знак пению. Вот.
Этот инструмент, да?
То есть, как бы, можно сказать,
на пение.
То есть, и, собственно, священник ведь должен настраивать певчих-то. Вот, он должен быть руководитель как-то вот и певцов, чтобы они тоже вот, то есть, чтобы все едино было, чтобы было как от Бога, богослужение, все, то есть их настраивать, их окормлять, их настраивать тоже. А в конечном счете, прежде всего, таким настройщиком является Господь, Матерь Божия. Вот кто наш регент.
Самый главный.
А мы-то, наша задача, духовенство.
Эту волну, волну общения с Господом Богом.
То есть, чтобы все было в славу Божию, чтобы все было по воле Божией, чтобы все было в таком, ну, для спасения всех душ наших, чтобы все спасались. Вот. Ну и, в общем-то, а так как у греческих вот церковных певцов искусство нотного пения, вообще нотная наука называлась, в древности даже называлась поповским искусством, это поповское искусство называлось, ведь интересно, то икона получила такое наименование Попская. То есть, видите, в истории множество таких вот вариантов,
и пояснений
различных, почему именно так, и как-то вот неоднозначно получается. Ну, и с другой стороны, тоже это и для певцов церковных тоже, для хора тоже, это наставление, вразумление какое-то вот такое, потому что у нас ведь часто тоже бывает, что нотной грамоте выучился, там закончил школу, скажем, музыкальную школу или даже выше, и уже как-то сразу можно и петь, и все можно уже, как-то уже на клиросе все. Вот, и гордости немало, как говорится, у людей бывает. Вот, и каким должно быть пение? Оно будет не просто внешнее какое-то исполнение, вот по нотам того или иного песнопения там, или вот службе там, вот так вот, а именно, чтобы это носил такой молитвенный характер.
Это в первую очередь требуется чтобы это была молитва, не просто какое-то хоровое, исполнение хором каких-то песнопений.
Вот это вот тоже требуется. То есть очень высокий уровень требований здесь.
Потому что нам не концерты нужны церкви, а нам нужна молитва.
Чтобы и те, кто прихожане, чтобы они могли настроиться на этот молитвенный лад.
А ведь все настраивает, и иконы, и гласы, которые произносят и диакон, там, и священник, и пение, конечно, молитвенное, все настраивает. И свет свечей, которые горят, все настраивает на молитвенный лад.
То есть все вместе,
в храме.
И если пение — это одно из самых важных.
Это самое главное.
Одно
из главных.
Вот чтобы душа. Да, чтобы душа зазвучала, потому что можно ведь так петь. Я вот помню, как-то мы были в Дивеевском монастыре, и вот перед отъездом молились, все нравилось, все. В конце, значит, на молебном пении с акафистом преподобному Серафиму. И вот помню, когда я приехал, уже я еще был мирянином, приехал я, вернулся обратно домой, И как только открою акафист святому Серафиму, так сразу в душе начинает вот чувствоваться, звучать вот это пение.
То пение, которое вы слышали.
Да. То есть вот ведь как можно настроиться на это вот на молитвенное. То есть вот какое большое значение это имеет. А в конечном счете это в душе у человека радость прежде всего, радость. А потом это и утешение большое, и все-все-все, и как бы там ни было, вот в этой нашей земной жизни, вот какое все это имеет большое значение, вот это служение, и иерейское служение священническое, и, значит, вот певческое вот в церкви. Ну вот, и вот эта вот попская икона Божией Матери находится вот в этом монастыре, Хилиндарском монастыре на Афоне, монастыре, который вот изначально он это сербский монастырь, связанный с именем святого Саввы. Икона находится Божией Матери в монастырском соборном храме при колонне у левого клироса. Перед этой чудотворной иконой Небесной Владычицы всякий служащий иерей после каждой службы делает отпуст, то есть произносит слова, вот, скажем, молитвами святых Отец наш и Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Вот перед этой именно иконой. То есть вот вроде такая неизвестная икона и малоизвестная икона, а такое значение она вот имеет вот именно для нас, и именно на фоне. Но мы сказали, что вот память вот этой иконы, чтится эта икона, значит, в январе месяце, 12-го по церковному или 25-го по светскому календарю. В этот же день почитается икона Божией Матери Млекопитательница. Млекопитательница, вот тоже хочется о ней сказать, об этой иконе. Она тоже... Вот
не сильно распространенная, но известная.
Известная. Она особенно известная. Эта икона, она тоже связана с Саввой Освященным и с этим же монастырем.
Хилиндарским
монастырем. То есть вот именно в этот день, в день памяти святого Саввы, видите, иконы почитаются вот такие вот. Из именно с одного монастыря.
Что можно сказать?
Вот и вот об этой иконе можно сказать, что она, значит, тоже первоначально она находилась, как икона, скажем, Троеручицы, она находилась в лавре святого Саввы Освященного, расположена в 18 верстах, ну это по старинным мерам расстояние от Иерусалима. И вот основатель этой лавры перед своей блаженной кончиной, он обратился к братии, окружавшую смертный одр, и сказал пророчески, что со временем его обитель посетит соименный ему богомоле царского рода из Сербии. Это вот святой Сава. И, в общем-то, а святой Сава Освященный, он отошел в 532 году, то есть это был шестой век еще, шестой век.
Нет, почему шестой, если...
Сава Освященный-то вот он... отошел к Господу в VI веке, а посетил вот эту обитель, о котором пророчески возвещал, значит, вот Савва Освященный, посетил обитель, его соименный вот подвижник в XIII веке. Представляете, сколько прошло?
То есть от 5 до 13 века, да?
То есть вот он жил в VI веке и сказал, что придет такой Савва царского рода, и, значит, вот в обители, что, и дабы вот, и он благословил его, что именно вот этой иконой там и Троеручица, и все вот так вот. И действительно Савва Сербский прибыл, и ему была вручена вот эта икона Млекопитательница, вот, вместе с Троеручицей. А когда он возвращался из Палестины обратно в Сербию, вот, то посетил Афонскую гору, и там у нас вот этот вот монастырь Хилиндар он основал. И вот именно в наследство этому монастырю он передал икону Пресвятой Богородицы Млекопитательницу, поставив ее в церкви при Корейской келье, находящей принадлежащую Хилиндарю, названной впоследствии типикарницей. Тут, то есть он хранился устав, написанный, богослужебный устав. Вот. Ну и, в общем-то, значит, вот икону Божьей Матери, вот эту вот млекопитательницу он наставил, невольно обращает на себя внимание то обстоятельство, что икона Млекопитательница, вопреки всеобщему обыкновению нашей церкви, поставлена в иконостасе не по левую сторону царских врат, как обычно во всех наших храмах, а по правую, где обычно или Святой Троицы икона находится, или там Спасителя, вот непосредственно. Вот образ Господа Вседержителя в этой церкви занимает место по левую сторону. То есть, вот, то есть вот такая вот измененная традиция.
Интересно.
Ну и вот изображение лика Божьей Матери, Божественного Младенца на иконе Млекопитательницы выразительно в строго церковном стиле. И это один из лучших таких образцов византийской школы. И здесь как бы Богомладенец приник к груди Пресвятой Богородицы, питается ее молоком. Вот, перед этой иконой обычно молится, ну, чтобы... Вот,
наверное, женщины, да?
Да, женщины.
Как правило, которые или ждут ребенка,
да,
или
женщины.
Уже имеют детей, чтобы молоко было, во-первых, да, чтобы питать детей своих.
Ну вот, а вот чудеса, которые вот здесь вот указаны, вот, например, они несколько иного плана. Например, вот в России в 1860 году в Курскую губернию было прислано в Сафон изображение Богоматери Млекопитательницы, и один больной приложился к нему и почувствовал себя здоровым. То есть вот
исцеление
да, получилось. Другое чудо, например, еще рассказывает, что значит, в этом же веке после молитв перед иконой Млекопитательницы один дом дважды был спасен от пожара. То есть вот и такие чудеса, то есть не связаны уж непосредственно. Сейчас обычно вот наши времена обращаются, когда, значит, вот нет молока там или еще, чтобы было молоко питать младенца.
Но а так, тут уже другие, а там были, вернее, другие чудеса.
Там были другие чудеса. То есть могут быть разные чудеса.
Могут быть разные чудеса.
Но при этом мы должны, конечно, вот смотреть, вот в наше время не случайно связывается именно с тем, чтобы питать молоком матери своего дитя, потому что часто, значит, жалуются женщины, или, может быть, даже не жалуются, некоторые даже и радуются, что ребенка вскармливают каким-то искусственным там
способом.
Каким-то искусственным способом. Но при этом мы забываем о том, что именно, значит, ребенок...
Именно материнское молоко,
да,
оно дает и здоровье, и силу,
да,
на долгие-долгие годы, да,
да.
Потому что иммунитет там и прочее как бы вырабатывается.
Да-да. И потом, смотрите, еще кроме этого, мать и дитя как-то близко друг к другу, от сердца к сердцу. Вот такое тоже передается тепло материнской груди, и вообще тепло материнского сердца передается ребенку. И тоже от ребенка тоже исходит такая благодать, потому что вот приходилось, и милостью Божией приходится общаться с женщинами. Одна женщина пришла молодая, такая красивая, она вся благоухала как раз молоком, тем, которым она кормила своего младенца. И вот она о себе, она стояла на исповеди и плакала, и исповедуясь, и говорила, какой я была плохой, даже Бога хулила и плохо отзывалась о Пресвятой Богородице, когда была не замужем и не было ребенка. А сейчас мне, говорит, Господь даровал такое сокровище, что радость переполняет мое сердце, и вера у меня проявилась. И вот так вот она, вот очень интересно даже, то есть вот что такое ребенок, и как его держать вблизи от своего сердца, какое воздействие, взаимное такое воздействие происходит на мать и на дитя, и вот так вот. Поэтому помоги нам, Господи, как-то вот так вот, чтобы... От этого ведь укрепляются семейные связи, родственные связи. И вот такая вот нерушимость человеческого сообщества в Боге. Вера укрепляется, все. Вот такой вот образ Пресвятой Богородицы, это все в один день и связано с именем Святого Саввы. в этот же день, значит, вместе вот с Попской иконой Пресвятой Богородицы, Млекопитательницей, чтится тоже икона, тоже Хилендарская, тоже святыня одного монастыря. Вот как интересно, в один и тот же день вот так, такое почтение. У нас обычно бывает, что множество икон и из разных монастырей, скажем так, или разных
из
икон.
Из разных приходов, из разных церквей, храмов.
А здесь, значит, вот из одного святого места, Хилендарского монастыря сербского, Сафона, несколько святынь чтится. И одна из них — это акафистная икона тоже. Хилендарская акафистная икона Пресвятой Богородицы. А произошло вот такое вот, что стала она известна. В 1837 году по неосторожности экклесиарха, ну, то есть это тот служитель, который занимается там возжиганием лампад, свечей, там это все вот так вот следит, вот, загорелся в главном соборном храме иконостас, в котором стояла чудотворная икона акафистная. И хотя иконостас едва не свепелился весь, но образ Святой Божией Матери нисколько не пострадал от огня, и в утешении верующим остался невредимым. И вот поэтому, так как во время пожара читался акафист Пресвятой Богородицы, то этот образ и назвал, был назван акафистным. И вот эта икона, она, значит, с этой иконой тоже связано предание о Савве Сербском, что во время строения своей Хилендарской обители была нужда в материальных средствах. И вот, значит, он молился перед этой иконой и получил откровение о сокровище, которое находилось недалеко от устраиваемого монастыря, то есть оно где-то вот схоронено было. Говорят, что он действительно нашел это сокровище, благодаря ему ускорил дело сооружения построек, необходимых для обителей. Ну и вот, значит, еще эту икону называют скоропослушницей тоже в этом сербском монастыре, да, потому что она оказывает помощь верным. Ну и вообще, конечно, значит, перед иконой вот хорошо читать акафисты. Акафисты, я помню даже, вот у меня семейное такое предание, у нас была в нашей семье одна, ну, по материнской линии раба Божия Анна. Она была, как это сказать-то, на клиросе, вот, читала на клиросе.
Ну, она, не певчей?
Ну, она не певчей была, на клиросе читала. И вот потом уже, когда даже храм был, ну, вот, разорен, то, значит, к ней всегда обращались, ну, за какой-то помощью. Она всегда там вместе со своим там подругой читали они акафист. Кому-то либо вот Господу или Матери Божией, или вот, значит, святым угодникам. И это очень такой хороший пример, потому что явление преподобному Сергию Пресвятой Богородицы с апостолами известное очень в его келье с преподобным Михеем было именно после того, как святой Сергий почитал, помолился именно акафистом перед Пресвятой Богородицей. То есть какое значение для нас имеют вот эти богослужебные тексты, как что молитва, это она настраивает нашу душу на общение, и в результате помощь мы обретаем, благодать Божия на нас посещает, и сердце наше укрепляется и в вере, и вообще во всем, и получаем просимое, то, что от Господа или Пресвятой Богородицы мы вот просим. Поэтому слава Богу.
Ну что ж, мы сегодня вот рассказали нашим радиослушателям о трех образах Пресвятой Богородицы: Попская, затем Млекопитательница и Акафистная. И все они из одного Хилендарского монастыря на Святой Горе Афон.
Да.
Вот видите, как стеклось, что они в один день, они в один день отмечают, так сказать, отмечаются их, их появление, да, в этом монастыре.
Вот, да, и вот видите, что, значит, сейчас ведь множество совершается паломничеств в разные места. Как хорошо поехать в какой-то, может быть, даже один монастырь и там обозреть все святыни, которые находятся в монастыре, помолиться перед ними, благословиться перед этими святынями.
Почитать, может быть, акафист.
Да, лучше, почитать, да? Акафист. Ну и, конечно, укрепиться в вере, все так вот богоугодно жить. Стараться.
Вот вы тоже вот ездили вот в Долматовский монастырь, вот, там побывали, тоже молились, да?
Да, слава Богу.
Там какие-то есть знаменитые такие вот известные образы, да?
Есть, конечно. То там икона, прежде всего, вот икона Успения Пресвятой Богородицы, тоже с которой пришел Долмат. Но, правда, сейчас иной список уже, потому что утрачиваем ведь вот со всеми протрясениями. Но самое главное, что там обретены мощи святого преподобного Долмата Исетского. Опять тоже вот они были все время это под спудом находились, а сейчас в наше время обретены. То есть что-то теряем, что-то вот... Да, конечно, можно.
Что-то теряем, что-то находим.
Да, что-то находим. Ну, то есть вот это и... А раз мы обращаемся, то... к тому или иному святому, или вот Господу, Матери Божьей, то мы получаем эту поддержку. Говорят, что нам даже проповедь, мы там слышали в Долматовском монастыре митрополита Иосифа, ныне там управляющий Курганской митрополией, он сказал, что, значит, мы обретаем помощь этого святого, если мы обращаемся.
И
в последующее время. Да. То есть, вот как это важно.
Да, важно. Молитва — это важна очень. Обращение наше к святым очень важно.
Незабываемо.
Ну что ж, я хочу поблагодарить вас, напомнить, что сегодня у нас в студии с таким вот рассказом о замечательных иконах Пресвятой Богородицы, Царицы Небесной, был протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здесь у нас, в Екатеринбурге. Спасибо вам большое, отец Георгий.
Слава Божию.
До новых встреч.
Вам всем, дорогие братья и сестры.
До свидания.
До свидания.